YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Друзья, меня зовут Дмитрий Гаврилов. Сегодня 20 ноября, 1001 день войны. И на YouTube-канале «Ищем выход» особое мнение. Сегодня особое мнение журналиста, медиаэксперта Игоря Яковенко. Игорь, приветствую.
Здравствуйте, Дмитрий.
Сразу хочу к вам обратиться как к медиаэксперту. Спросить хочется вас об исчезновении Владимира Путина из публичного пространства. Все, что сейчас показывают, как утверждают журналисты, это консервы. Более того, как пишет телеграм-канал Фарида Дейли, вот эта вот задержка между съемкой и показами может достигать до 2 месяцев. Об этом якобы говорят источники в администрации президента. Им, в частности, приводятся примеры, когда 19 ноября Путин якобы встречается с руководителем фракции «Новые люди» Алексеем Нечаевым. Он, Нечаев, говорит о том, что его фракция поддержала федеральный бюджет в первом чтении, хотя уже было второе чтение бюджета, и здесь несколько нестыковок приводится, и, в общем-то, есть подозрение о том, что Владимира Путина уже достаточно давно нет. Во всяком случае, вот журналисты говорят о том, что 7 ноября Владимир Путин не появляется после того, как он выступил на Валдайском форуме, его нет в публичном пространстве. О чем, на ваш взгляд, это может говорить?
Ну, знаете, ну, тут как бы две версии. Одна, та версия, которую обычно озвучивает профессор Соловей, это лучше к нему. Вот. А вторая, это реальная, это то, что пытаются заполнить. То есть, надо же все время рассказывать о том, что Путин держит руку на пульсе, что Путин бодр, здоров и постоянно что-то делает. То есть, информационное пространство надо заполнять присутствием Путина, а если у него каких-то важных... Просто проблема заключается в том, что Путин мало может выезжать куда в связи с тем, что по нему есть ордер на арест, поэтому там зарубежных каких-то визитов он осуществлять не может. К нему тоже мало кто ездит. Ну вот Шольц позвонил. Кстати говоря, тоже было такое, ну, не физическое появление. То есть, если говорить о том, когда Путин последний раз, ну, явно демонстрировал свое присутствие, если не в кадре, то, по крайней мере, присутствие свое, так сказать, в информационном пространстве, вот сравнительно недавно был звонок Шольца, который сам Шольц подтвердил. Я не думаю, что Шольц является членом как бы путинского пула журналистского. Так что он присутствует в какой-то степени, так сказать, не обязательно же это в кадре находиться. Вот. Поэтому я думаю, что, к моему огромному сожалению, Путин жив, продолжает функционировать. Ну, а задача вот кремлевской обслуги информационной заключается в том, чтобы максимально насытить информационную повестку каким-то образом присутствием живого Путина, действующего, фигурирующего, так сказать, которого можно посмотреть. Для этого просто используется знаменитая техника консервов. Такое было и в Советском Союзе, когда в «Хронику» включали там Константин Устинович Черненко был, он, что называется, все свое генсекство, все свое правление провел, не приходя в сознание. Вот. Подобного рода с Борисом Николаевичем Ельциным тоже были эпизоды. Так что техника консервов, она использована не впервые. И здесь... Я не думаю, что здесь по этому поводу можно как-то открывать шампанское, радоваться, что все, Путин уже все. Я думаю, что если бы это произошло, это было бы, конечно, величайшее счастье, но, к сожалению, не в этот раз.
Ну, а чем это все-таки может быть вызвано? Потому что, ну, смотрите, достаточно важные события происходят. Это разрешение США бить по объектам на территории России атакамсом. Это принятие ядерной доктрины, точнее, подписание Владимиром Путиным ядерной доктрины. И Путина нет. Как бы что-то происходит, и по телеку говорят о том, что ядерные удары вот-вот начнутся, а Путина нет. Почему так происходит?
Ну, дело в том, что Путин есть, к сожалению, еще раз подчеркиваю, к сожалению, Путин есть. Путин подписал эту обновленную ядерную доктрину, в которой там вот 18-й пункт, самый главный, что теперь уже не угроза, не угроза территориальной целостности, а угроза там существованию. То есть, короче говоря, несколько расширена проблема, которая может быть основанием для ядерного удара. Ну, на самом деле, это абсолютно, скажем так, это абсолютно пустая бумажка, которая, на самом деле, конечно, не может являться каким-то ответом на удары атакамсами по территории России. То есть, это бессмысленная пустая бумажка, в общем, на самом деле, является свидетельством того, что Путину нечем ответить. И фактически его отсутствие вот в эфире, отсутствие, так сказать, его изображения, которое что-то говорит, оно свидетельствует о том, что Путину нечем ответить на самом деле на этот шаг Байдена. То есть это действительно проблема, ему нечего сказать. Потому что еще раз, тысячный раз многозначительно трясти этой бумажкой и говорить, что ну вот теперь уже перешли красные линии, но это, знаете, это уже там 1500-е китайское предупреждение в те времена, когда Китай был не похож на сегодняшний. Поэтому я думаю, что просто нечего сказать. Ну, в данном случае я не знаю, там я не являюсь лечащим врачом Путина, поэтому вполне возможно, что он и чувствует себя неважно. Но главное другое, ему нечего сказать. За него сейчас говорят там Песков, говорит Соловьев, говорит Лавров, но им, видимо, он просто прикрывается этими спикерами там второго и третьего ряда, а сам, в общем, молчит, потому что, ну, действительно, сказать, что мы в ответ вот еще раз, в очередной раз, значит, устроим вам ядерный шантаж, ну, выглядит это крайне неубедительно. На самом деле, все разговоры о том, что вот сейчас мы приблизились к ядерной войне, ну, с моей точки зрения, это полная ерунда, потому что, на самом деле, вот эта вот бумажка, достаточно пустая, обновленная ядерная доктрина, она, конечно, никаким ответом не является, потому что, ну, представьте себе, что возникает ситуация, там, ну, примерная аналогия Карибскому кризису. Сегодня, вот так получилось, что сегодня 20 ноября – это день, когда прекратился Карибский кризис. Президент Соединенных Штатов Америки Кеннеди тогда, так сказать, прекратил блокаду Кубы. И фактически это было последним актом Карибского кризиса. Вот. Но тогда же была действительно реальная угроза, потому что тогда советские ракеты на Кубе, американские ракеты в Турции, то есть это была действительно ядерная угроза, и там, в общем-то, ну, уже мир готовился, и там все было на волоске. Сейчас ничего похожего нет, потому что против атакамсов Путин выставил бумажку. Представьте себе, ну, просто мысленный эксперимент. Вот создается ситуация перед ядерным ударом, и что, Путин будет или кто-то будет смотреть эту бумажку и проводить юридическую экспертизу? Происходит ли то, что происходит, реально основание, дает ли это основание для удара? Ну, это смешно же, правда? Особенно в России, где на все эти бумажки не обращают никакого внимания. Так что это пустая история. И Путину действительно нечего сказать. Я думаю, что решение Байдена разрешить удары по территории России атакамсами, оно было достаточно неожиданно для Путина. И у Путина нет ответа на это решение. Тем более, что решение было такое достаточно забавно подано в прессе, такой шум войны, когда сначала сказали, что разрешил, потом сказали, что Госдеп вышел и сказал, что нет, никакого разрешения не было. А потом в конечном итоге говорят, что разрешил на Покровской области, в результате нанесен удар по Брянской области. То есть, на самом деле, совершенно никто не знает до конца, что же из себя представляло это разрешение. То есть, это ограничение там, как ну, то, сейчас удар по территории 110 километров от украинской границы. Если это 110, это одна ситуация. Если это 300, то это совсем другая ситуация. Там попадает огромное количество аэродромов. И, в общем-то, передислоцировать все это будет сложно. Еще самолеты могут как-то улететь. А склады с оружием, их перебросить гораздо сложнее. Поэтому это неожиданность. Я думаю, что Путин просто не ожидал этого действия от уходящего Байдена. К Байдену привыкли относиться в российских политических кругах пренебрежительно, тем более, что сейчас он уже не хромая утка, а просто полумертвое восприятие российских политиков и медиаэкспертов. Поэтому я полагаю, что это было неожиданно. От Байдена этого не ожидали. Буквально за 2 месяца до его ухода, через 1000 дней после начала войны, все это время не было этого разрешения, и вдруг оно случилось. Так что это неожиданность, и они, в общем-то, они действительно не знают, чем ответить. Самое главное, что ответить-то нечем.
А может быть, это такое снятие ответственности с себя, потому что Байден, останется он на посту президента, да, или Камала Харрис, все-таки они бы несли ответственность сейчас за такие решения. А когда он уходит, ну, как бы пусть несет ответственность следующий президент, Дональд Трамп.
Возможно. Я сейчас, ну, мы как-то с вами вот плавно сместили тему с обсуждения Путина, куда он делся и что с ним, на Байдена. В общем, честно говоря, мотивы Байдена в данном случае можно интерпретировать, можно считать, что он просто хочет уйти, так сказать, из большой политики с другим реноме, с другим имиджем, все-таки не как человек, который все слил. Там у него на совести в какой-то степени Афганистан, хотя, конечно, за Афганистан он не несет никакой ответственности, поскольку это было не его решение. Но здесь еще и Украину он не в лучшем виде оставляет. Поэтому вполне возможно, что это просто желание поправить свой имидж. Вот. Может быть, то, о чем вы сказали, может быть, как заявил сын Трампа, что это желание испортить возможность сделки для Трампа. То есть, ну, я вот, честно говоря, не очень хочу гадать на кофейной гуще. Я считаю, что Байден сделал хорошее дело, и спасибо ему напоследок.
Друзья, поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции, этому видео. Зрителей тогда станет больше. Таким образом, вы поддержите наш канал. Игорь, а если говорить о том, что сейчас госпропаганда передает, а насколько вот это вот мнение о ядерном ударе, о необходимости там ядерного удара присутствует? Потому что, ну, депутат Гурулев в традиционной своей манере сказал, что нужно уничтожить американский континент, но тем не менее. Вот как это все преподносится, если вы сейчас следите за пропагандой?
Ну, конечно, слежу. Это довольно значительная часть моей работы, там она занимает где-то порядка процентов 15 от моего рабочего времени и жизненных сил. Вот, поэтому я, конечно, слежу, и я могу вам сказать, что особых изменений здесь нет, потому что ядерный шантаж, все эти разговоры о проливе имени Сталина, который должен образоваться на место Соединенных Штатов Америки, об необходимости уничтожить Лондон, Париж, Берлин и далее по списку, не говоря уже об Украине, которой просто не должно быть, это все в режиме 24 часа 7 дней недели. В любой момент можно включить телевизор, ну и с высокой степенью вероятности попадешь на ядерный шантаж, которым занимается там тот же самый упомянутый вами генерал Гурулев, это может быть и Соловьев, это может быть и гости Скобеева, и гости Норкина, и все остальные далее по списку. То есть, ядерный шантаж не смолкает. Я уж не говорю об, так сказать, некоторых деятелях политического толка, там, типа Медведева, депутатов Государственной Думы, сенаторов и так далее. Это происходит постоянно. Я не могу зафиксировать, что вот сейчас какой-то всплеск. Ну, просто не понимаете, когда все это уже находится на самом высоком уровне, когда действительно 24 часа, то какого-то увеличения там расти уже некуда этому ядерному шантажу. Он и так достигает максимальных значений.
А что тогда изменилось за последнее время? Когда российская армия наступает, поменялась риторика в пропагандистских СМИ?
Вы знаете, ну, на самом деле, что имеется в виду под последним временем?
Ну, последние несколько месяцев.
Ну, за последние несколько месяцев произошло следующее, если говорить о медийной составляющей. Во-первых, очень резко упали просмотры самых вот таких вот генераторов ненависти, такие как программы Соловьева, Киселева, Скобеева и так далее. Они все, ну это даже не последние несколько месяцев, а последний год. Если за 2023 год они скатились за пределы топ-50, то есть как бы скатились за пределы 50 самых популярных программ, то за 2024 год они скатились за топ-100. То есть они там редко, по-моему, раза два за год программа Соловьева, она вошла в сотню самых рейтинговых программ по просмотрам. Но это действительно свидетельствует о том, что, в общем-то, люди устали вот от такой, ну, одно и то же. Я же, понимаете, когда вот я отвечал на вопрос, а что там с ядерным шантажом, он постоянно. И, в общем-то, это, видимо, приедается. То есть, некоторое однообразие, то есть, можно включить в любой момент Соловьева, и не очень понятно, когда он говорит. То есть, говорит он год назад или сейчас, он говорит одно и то же. Вы нацисты, мы вас всех убьем, это речь об Украине. Вы там, значит, вспомните, мы до Берлина дойдем, Берлин наш, там, значит, до Атлантики мы должны дойти и так далее. То есть риторика несколько утомительная, поэтому он приелся. Есть некоторое разнообразие, в частности, мистические программы, программы о всяких шаманах, колдунах, они замещают, так сказать, вот эти вот прямую такую пропаганду ненависти. Они делают то же самое, но только с другой стороны, через мистику. Религиозные программы несколько повысили свой статус. То есть, все больше и больше обращаются к такому союзнику, как значит, Русская Православная Церковь. Вот эта вот тоталитарная секта, она выступает как очень верный союзник путинского фашизма. Ну, можно много еще изменений зафиксировать, а так, в общем, сказать, что как-то очень сильно изменил. Понимаете, российская пропаганда, она очень плохо связана с реальностью, поэтому вне зависимости от того, что происходит на фронте, там идет одно и то же. Шапка закидательства, значит, абсолютное обнуление противника, полное неуважение к нему. Ну и уверенность в том, что, в общем, ну, Киев за 3 дня не получился, но об этом не вспоминают. Сейчас риторика такая, у Пескова недавно очень забавно прозвучала. Да, мы несколько затянули, затянулась специальная военная операция, потому что неожиданно выяснилось, что мы воюем не с Украиной, а с НАТО. Ну, вот такое изменение риторики. А так, в общем, чего-то радикального не произошло. Впрочем, звучат иногда какие-то голоса сомнения. Все-таки сказать, что там все совсем...
Сомнения в чем?
Сомнения в том, что закончится это так, как планировалось. Да, есть основной мейнстрим, все цели главнокомандующего будут выполнены, но иногда звучат голоса, что, в общем, это не совсем так, что не удастся добиться того, чего хотелось. То есть, ну, нужно идти на какой-то компромисс. Редко такое бывает, но бывает. В частности...
Игорь, а какие цели были? Мне кажется, о целях как раз, о конкретных целях ничего не говорилось. Поэтому смена целей – это, ну, такая непонятная постановка.
Вы знаете, очень, очень, да, вы правы. Мне очень понравилось недавнее выступление такого молодого, подающего надежды пропагандиста. Есть такой Алексей Наумов, он часто на НТВ выступает. И вот он сказал, когда сказали, что, ну а как вообще, вроде как Путин же не может допустить там каких-то переговоров. Наумов очень в этом смысле забавно сказал, что ну, Путин же сам формулирует эти цели, значит, он может их изменить сам. То есть он у нас всемогущий, да, то есть он сам может начать эту войну, он может ее закончить, он может так поставить цели, может иначе. То есть в его власти все. Ну, это такая забавный подхалимаш от молодого, подающего надежды пропагандиста. Ну, а если реально, ну, цели-то все-таки были. Они были. Это фактически уничтожение Украины. Ну, другим языком, потому что денацификация означает, что не должно быть украинцев, которые считают себя украинцами. Демилитаризация должна... Это означает, что не должно быть украинской армии. То есть, на самом деле, если эту риторику совместить с действиями, то понятно, что речь идет именно о ликвидации украинского государства как независимого, как части международного сообщества, суверенной. И ликвидации украинского народа, как народа, который считает себя отдельным от русских. То есть, это совершенно очевидно. Цель была такая поставлена. И сейчас попытки ее реализовать, они происходят. И ничего в этом смысле не изменилось. Так что, я думаю, что цель это все-таки есть. Да, они, в силу того, что они постоянно не достигаются, то по ходу пьесы там выдвигались какие-то новые цели, промежуточные цели там. Значит, что-то связанное с тем, чтобы, значит, отодвинуть НАТО и так далее. То есть, ну, в общем, короче говоря, цели-то все-таки формулировались. Они менялись, и никто не понимал, что это значит. Потому что, ну, всем более-менее понятно, что ликвидировать украинский народ будет довольно сложно. Вот, что там ликвидировать полностью украинское государство тоже не получится. Понимание этого приходит, и поэтому меняются, делаются какие-то промежуточные цели, там защита традиционных ценностей, защита народа Донбасса, там еще такая цель выдвигалась. Кстати говоря, народ Донбасса, если такой народ вообще существует, если иметь в виду жителей Донецкой республики, Донецкой области, то они как раз пострадали в этой войне самым максимальным образом. Вот, там еще какие-то цели выдвигались религиозного характера, типа борьбы, так сказать, со всякой нечистью, под которой подразумевались западные ценности и так далее. Ну, это так, это промежуточные цели, когда становилось ясно, что вот основные цели недостижимы.
Игорь, а как сейчас все-таки вот в моем вопросе была такая формулировка, что все-таки успехи у российской армии сейчас на фронте есть. Как это отражается, отображается в российской пропаганде? Это какие-то ура-настроения? Это такие сдержанные настроения? Что вообще говорят пропагандисты об этом?
Ну, прежде всего, конечно, есть и ура-настроения. В основном, да, это вдохновляет, это окрыляет, это, так сказать, заставляет там кричать лозунги. Ну, опять, понимаете, все-таки разные люди там работают, и есть такая категория совершенно оголтелых, оторванных вообще полностью от жизни. Ну, я уже приводил пример Соловьева, это, пожалуй, такой вот штрейхер номер один в российском исполнении. Здесь полная оторванность. Здесь дойдем до Ла-Манша, уничтожим всех и так далее. Вот, всех украинцев, мы всех вас убьем, без исключения. Вот, потому что вы все нацисты и так далее. Это вот одна линия. Вторая линия более осторожная, более аккуратная. Это с пониманием того, что... вот это в конечном итоге эта цель не может быть достигнута. Правда, так редко кто говорит, потому что это, ну, это на сегодняшний момент в России, в общем-то, опасно. Хотя, конечно, таких людей, как, скажем, Карен Шахназаров, который иногда высказывает вещи не очень совместимые с генеральной линией. Конечно, их никто трогать не будет, но, тем не менее, осторожные сомнения высказывают.
Это по поводу Ютуба, да?
Ну,
по
это
поводу
и по
того, что
поводу...
нужно бы разблокировать YouTube
Ну, это...
и ускорить его.
Да, это последнее. Это последнее, то, что, так сказать, явно не идет в соответствии с генеральной линией. Ну, и раньше он так высказывал такие отдельные соображения, связанные с тем, что, в общем-то, противостоит соперник не самой славы, поэтому, может, не удастся получить тот результат, который хотелось бы. Ну, в частности, подобного рода сомнения высказывал и один из первых российских имперцев, из первых российских фашистов Константин Затулин. Он сравнительно недавно сделал такое высказывание, что, в общем-то, ничего у нас не получилось. Где Киев за 3 дня? Где, так сказать, демилитаризация? Где НАТО? То есть, на самом деле, если брать те высказывания Путина, которые были накануне войны и в самом начале войны, то результат прямо противоположный. Потому что Путин велел НАТО отползать до границы 97-го года. Вместо этого НАТО приблизилось, и граница с Россией у НАТО увеличилась в 2 раза в связи с вступлением Швеции и Финляндии. Там, значит, демилитаризация на сегодняшний момент, ну, если смотреть объективно, то украинская армия сейчас самая сильная в Европе. Ну, просто если иметь в виду, так сказать, умение воевать. Плюс еще вооружение. Да, это вооружение в значительной степени западное, но тем не менее, какая разница, чье. В результате цели, поставленной демилитаризации, произошла, ну, если угодно, милитаризация Украины. Была поставлена цель денацификации. В результате на сегодняшний момент произошло очень серьезное изменение национальной идентичности. То есть на глазах люди меняли свою национальную идентичность, отказывались от русской идентичности, переходили с русского на украинский. И как раз национальное самосознание в Украине довольно сильно укрепилось. То есть прямо противоположный результат. Просто прямо противоположный результат по многим параметрам. Вот. Поэтому, так сказать, явно объективная картина мира, она противоречит тому, что говорит пропаганда. Ну, вот есть такие, как Соловьев, Маргарита Симонян, там, Киселев. Это вот такая группа одержимых. Люди, которые смотрят, так сказать, на мир, видят какую-то картину, например, там, черную, они говорят, что она белая. То есть, прямо противоположно. Есть люди, которые более осторожны, там, дают возможность высказываться разным мнениям, ну, например, Норкин. Вот. Это не значит, что Норкин лучше, чем Киселев, чем Соловьев там, или Маргарита Симонян. Это значит, что он выполняет другую функцию. На самом деле, в российской информационной машине, путинской информационной машине, есть место самым разным людям. Есть место, например, такой, свою нишу занимает, свой окоп в этой информационной войне, например, занимает Ксения Анатольевна Собчак. Очень такой сильный, активный боец, который, они просто на другую аудиторию работают. Она работает на ту аудиторию, которая, в принципе, не готова поддержать, ну, вот такие примитивные лозунги, как «убить всех украинцев». Зачем? Для многих, особенно представители там творческих профессий, есть и представители творческих профессий, которые с удовольствием ездят на фронт и там платят деньги за убийство украинцев. Ну, а есть какое-то количество людей, которые у которых это вызывает некоторые стилистические разногласия. Вот для них Ксения Анатольевна Собчак. Так что разные люди там, на самом деле, это...
А Собчак, кстати, каким образом поддерживает войну? Она же не заявляла об этой поддержке. Вот что вас вынуждает так думать, что она поддерживает войну?
Вы знаете, есть такая... Это более широкий вопрос, не касающийся не только Собчак. Есть такая... Да, это очень, очень широкий вопрос. Собчак поддерживает войну тем, что она твердо отказывается встать на другую сторону. Она на стороне России. И вы знаете, вот это та ситуация, когда война – это же такая штука, которая все очень сильно упрощает. В этой войне ты можешь быть либо на одной стороне, либо на другой. Любая попытка встать между, она так или иначе, по факту, оказывается либо на той, на другой стороне. И вот этот выбор, человек, вот идет война, да, ты либо на той, либо на другой стороне, либо на стороне России, либо на стороне Украины.
Игорь, извините, а можно я конкретизирую все-таки свой вопрос, исходя из того, что вы сказали? Вот, например, если человек призывает поддержать жителей Белгородской области, собирают гуманитарную помощь, собирают деньги, он против Украины? Он на стороне России?
Да, безусловно. Безусловно. Безусловно, он на стороне России. Более того, значит, понимаете, опять-таки, ведь этим не только, этим не исчерпывается деятельность Собчак. Она, помимо этого, еще и очень категорически высказывается против, например, поддержки Украины оружием. Она в целом за все это время она ни разу не высказалась против режима Путина. Ну, по понятным причинам. Вот, поскольку она действительно может говорить очень многое из того, чего не могут говорить другие. В частности, была очень забавная беседа ее с Моргенштерном, когда, значит, Моргенштерн ее спросил, а кто начал войну? Она ответила, да, Россия начала войну. После этого Моргенштерн, используя нецензурную лексику, спросил ее, так какого же так получается, что я иноагент, а ты нет? То есть, на самом деле, Ксения Собчак, учитывая то, что она является крестницей Владимира Путина, она пользуется его покровительством, но она, безусловно, обслуживает эту войну. Она обслуживает ее тем, что она постоянно пытается придать этой войне характер нормальности. То есть на теплых крышах Москвы проходят атмосферные концерты. Это ее постоянный рефрен. То есть это человек, который на самом деле, во-первых, осуждает всякую попытку Украины сопротивляться. То есть, и это, кстати говоря, здесь у нее смычка с гораздо более широким кругом людей, которых мы по инерции привыкли воспринимать как оппозиционеров. Это такие люди, как Шлосберг, такие люди, как Галямина, такие люди, как, например, Юлия Навальная и так далее. Это люди, которые говорят, что ну как же так, нельзя передавать Украине оружие, потому что из этого оружия убивают русских. Понимаете, это опять-таки, это лукавство, когда говорят о том, что а мы просто за мир.
Давайте чуть позже об этом и про марш российской оппозиции в Берлине и попытаемся предположить, откуда у Мосфильма танки для фронта. Сейчас небольшая пауза.
Эта программа сделана благодаря вашим пожертвованиям. Нам действительно не очень кажется тактичным напоминать про это каждый момент, но действительно вы нам крайне помогаете, и мы не справимся без вашей поддержки. Присылайте свои пожертвования, как это сделать, сказано в описании, ну и, собственно, на экране. Спасибо вам.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Да, вот давайте как раз про российскую оппозицию, про, например, марш в Берлине, который заявлялся как антивоенный марш, но при этом лозунгов поддержки Украины там практически не было. Призывов донатить украинской армии тоже не было. И вообще эта тема была, ну, она была заявлена, но фактически ее не было. Почему так произошло, на ваш взгляд?
Вы знаете, я не знаю, каковы были настроения всех тех людей, там было порядка 2000 человек, именно в Берлине, если брать в целом по миру, конечно, больше, Но вот в Берлине было порядка 2000 человек, ну, там полиция оценивала в 1500, ну, неважно, там есть счетчик, который оценил 2000. Это, кстати говоря, тоже очень важный показатель, потому что из нескольких миллионов русских россиян, живущих в Германии, то, что всего 2000, это показатель тоже. И, кстати, это требует тоже отдельного объяснения. Оно частично у меня есть, но это не самое главное. Главное, что это, в общем, не очень многочисленный митинг. Но для такого важного события, как антивоенный митинг по поводу, ну, фактически важнейшего события в мире, которое сейчас происходит, в общем, не так уж много. Так вот, как настроены были люди, вот эти 2000, я не знаю. Частично можно было об этом судить по, так сказать, лозунгам. Кстати говоря, вы знаете, Дмитрий, вот если судить по лозунгам, там антивоенных лозунгов было довольно много. Я должен вам сказать, что
То, что Россия должна прекратить эту войну, а
не
про
только.
Украину не
Нет,
только.
нет, нет, там нет, ну как, ну там были украинские флаги, там было, там были такие вот не просто антивоенные, но и проукраинские лозунги. И, ну, я сейчас так немножко меня вот эта тема вот именно с лозунгами немножко врасплох, но я, ну, слушайте, были украинские флаги, это тоже важно. Поэтому я думаю, что настроение, у меня есть гипотеза, я не могу ее доказать, но у меня есть гипотеза, что все-таки настроение самих людей, оно включало в себя и такие идеи поддержки Украины. В отличие от настроения тех людей, которые являлись организатором. А организатором были трое. Это, кстати, тоже большой вопрос, как так получилось, что вот три человека, такой важнейший митинг собирало три человека. Вот.
Яшин, Навальный и Карамурза.
Яшин, Навальный и Карамурза, да. И это тоже вопрос, потому что на самом деле как бы это дело так, настолько серьезное, что оно было, идея была бы правильная, если бы это исходило от более широкой коалиции. Ну, ладно, это как получилось.
Вот Ходорковский присоединился,
Ну,
организовав акцию в Лондоне.
да, Ходорковский присоединился в Лондоне, да, но есть целый ряд людей, которые, в принципе, могли бы в Европе присоединиться и так далее. То есть там в Европе достаточно много известных людей, которые могли бы здесь поучаствовать. И тот же Ходорковский мог бы поучаствовать не в Лондоне, а в Берлине. Но это отдельная история, хотя, как мне кажется, довольно важная. Теперь, что касается, почему не было вот таких вот лозунгов и идей в поддержку Украины. А потому что эти идеи не разделяют организаторы этой акции. Юлия Навальная в ответ на вопрос журналиста, надо ли предоставлять Украине оружие, ответила очень странно, заявив о том, что, вы знаете, ну вот из этого оружия же убивают русских, убивают россиян. И, ну да, убивают. Понимаете, а как можно бороться, а каким образом Украина может делать так, чтобы не убивали украинцев? То есть, опять-таки, украинцев убивать, получается, можно, а русских нельзя. То есть, Украина не имеет права защищаться. В соответствии, если продолжить до конца довести мысль Юлии Навальной, то получается так, что Украина не имеет права защищаться от российской агрессии. Просто призыв к миру, значит, адресованный в воздух на территории Берлина, выглядит издевательски в этом плане. Но то же самое в ответ на то, что желаете ли вы поражения России, Юлия Навальная, так же, как и многие из ее коллег, я уже говорил, там Галямина, тот же самый Илья Яшин, с возмущением сказала, как это можно себе представить, как можно желать поражения своей стране. То есть такое ощущение, что Юлия Навальная не знает историю. Не знает, что, например, Вилли Брандт не просто желал поражения своей стране, которая тогда называлась Третий рейх, активно с оружием в руках работал на это поражение, воевал за то, чтобы его страна потерпела поражение. Но я не буду приводить уже более древний пример из нашей отечественной истории, когда тот же самый Владимир Ильич Ленин, не к ночи будет помянут, Тем не менее, выступал за поражение своей страны и потом, после этого поражения, возглавил правительство. Так же, как и Вилли Брандт, который после поражения Третьего рейха возглавил, через какое-то время стал канцлером ФРГ. Так что очень даже можно желать поражения своей стране, если ты достаточно последовательно борешься с фашизмом, с агрессией. Поэтому здесь вот явное, так сказать, непонимание того, что происходит, или нежелание понять. А причина тоже достаточно очевидна, потому что они все находятся в абсолютно иллюзорном мире. Они все находятся в мире, в котором есть какая-то электоральная ситуация в России. В России предстоят какие-то выборы, куда они могут приехать и принять участие. И, ну, довольно, скажем так, нелепое движение, которое вокруг Юлии Навальной сейчас происходит, когда некоторое количество ее поклонников, значит, выкрикивают лозунги «Юля, наш президент», ну, выглядит это немножко нелепо. И заявление Яшина, который говорит о том, что Россия – это я, Россия – это не Путин, Россия – это я. Ну, понимаете, это все нас отбрасывает на полтора десятка лет назад, когда там, ну, на 10 с лишним лет, на 12, на 14 лет назад, когда были вот демонстрации с лозунгами «Раз, два, три, Путин, уходи», значит, «Мы здесь власть» и так далее. Когда мы шли между загородками, с двух сторон стояли шеренги ОМОНовцев в шлемах и в этих самых забралах черных. И вот эти вот заявления «Мы здесь власть», они были, конечно, смешны. Потому что мне очень хорошо помнится, когда вот проходишь мимо этих ОМОНовцев, и некоторые из них так усмехались и говорили: «Нет, ребят, это мы здесь власть». И они были правы. И вот раз, два, три, Путин, уходи, раз, два, три, а в результате ушел не Путин, а ушли мы все. И это реальность. И когда это было тогда, это можно было списать на такой инфантильный протест, а сейчас уже после того, как мы все оказались выброшены из России, довольно смешно вот такие вот лозунги кричать, что, значит, мы отберем Путина власть и так далее и тому подобное. То есть, опять-таки, люди находятся в иллюзорном мире. И это вот этот фантастический, выдуманный иллюзорный мир, в котором где-то на горизонте маячит прекрасная Россия будущего под руководством, значит, президента Юлии Навальной и, видимо, при премьерстве Ильи Яшина, это, в общем, не просто наивность. Это какой-то такой наркотик, который они себе сами вкалывают, и на самом деле сильно довольно дезориентирует людей. Как утешение, вообще я в целом не могу сказать, что я там вот с какой-то лютостью готов протестовать против этого митинга. Нет, конечно. Всегда хорошо, когда люди собираются, всегда хорошо, когда люди радуются, когда у людей появляется надежда. Но плохо, когда эту надежду дают абсолютно иллюзорные какие-то вещи. И когда Юлия Навальная говорит, и Яшин, кстати, тоже отвечая на вопрос, а что дальше, Яшина спросил корреспондент, а что дальше? И он отвечает, ну, а дальше мы что-нибудь придумаем. А сейчас не мешайте нам наслаждаться моментом. Каким моментом наслаждаться? В этот момент как раз на Киев, на Одессу летели ракеты, которые убивали десятки людей. Что за момент, которым надо наслаждаться? Это как-то удивительная глухота и удивительный нарциссизм. То есть люди просто упивались моментом, когда они вот вернулись в ситуации, когда они ведут какое-то количество людей, правда, куда, они не знают, потому что плана у них никакого нет, как честно сказала Юлия Навальная.
Сейчас поступают сообщения из Киева о том, что сегодня не будут работать посольства. Вот США заявило о том, что из-за возможной воздушной атаки, значительной воздушной атаки, прекращает сегодня работу. Только что поступило сообщение о том, что посольство Испании в Киеве не будет сегодня предоставлять услуги. У вас есть такое ощущение, что, ну, если не сегодня, да, но что-то такое готовится, что станет переломным моментом в этой войне?
Знаете, я довольно давно уже прекратил давать какие-то прогнозы, которые связаны с решением того же самого Путина. Потому что каждый раз надо оценить степень безумия в его голове. Значит, опять-таки, что такое может готовиться? Давайте просто попытаемся вот это неизвестное рационализировать. Значит, причиной того, что за последние дни были такие массированные обстрелы, в частности, Одессы, Киева, других городов, было то, что на протяжении предыдущих 2 месяцев вообще ракетных обстрелов не было. То есть, значит, Путин, ну или, скажем так, его подручные, они копили ракеты. У Путина нет дополнительного запаса, еще одного запаса ракет, чтобы он мог там скачкообразно увеличить интенсивность обстрела. Вот все, что он может, он делает для того, чтобы максимально убить самое большое количество украинцев, которое можно, чтобы максимально разрушить инфраструктуру, жилые дома, ну и еще раз говорю, убить максимальное количество украинцев. На большее у него нет ресурсов. То есть, на самом деле, единственный ресурс, который у него есть, который он не использовал до сих пор, это ядерное оружие. На эту тему мы, кажется, уже говорили. Я не думаю, что вероятность использования ядерного оружия для Путина велика. Просто потому,
а если это удар по энергоструктуре, по инфраструктуре, которая питает... Ну, то есть, если жители будут лишены там... По-моему, в некоторых регионах говорилось до 20 часов. Я уже путаю, знаете, эти сводки с фронта. Но если, например, лишить электричества значительную часть времени, то, получается, жители окажутся в безвыходном положении. И уже перед зимой были сообщения о том, что украинцы массово покидают свою страну из-за риска замерзнуть. Ну, так вот, по-простому я говорю.
Ну, я вам тоже по-простому отвечу. У меня в день происходит несколько контактов с украинцами, просто непосредственно. Помимо украинских журналистов, у меня в день происходит от там, 3 до 10 интервью с украинскими журналистами. И до общения с ними, до общения в эфире, я успеваю что-то поговорить и понять что-то, что там происходит. Плюс к этому моя команда, которая помогает мне вести этот YouTube-канал свой, она находится в Украине. И поэтому я хорошо знаю, что происходит в Украине. У них света и так нет. У них света и так нет, они пользуются генераторами, они, так сказать, кто-то ставит солнечные батареи. То есть, на самом деле, знаете, угрожать украинцам остаться без света, ну, это, конечно, не то, что топить рыбу в реке, но в значительной степени это вот пугать ежа голой попой, понимаете? Потому что украинцы приспособились уже к этому. Они оказываются без света на протяжении длительного времени. Я еще раз говорю, кто-то пользуется генераторами, кто-то ставит на окошко солнечную батарею, кто-то, так сказать, пытается там, ищет по городу, где можно к чему подключиться. То есть, на самом деле, выходит из положения. Выходит из положения. В первые дни войны это же было. Когда одно из основных подарков для граждан Украины была отправка генераторов. Они в этом состоянии находятся. То есть, сказать, что Путин здесь имеет какой-то, так сказать, страшный план, которого он не реализовывал до этого, так сказать нельзя. Он это пытается сделать. То, что он пытается уничтожить на энергетическую инфраструктуру, это известная история. Он это все время пытается делать. Здесь ничего нового нет для Украины.
А, Да, вот про танки. Я анонсировал эту тему. Карен Шахназаров, судя по стенограмме на сайте Кремля, отправил в российскую армию танки. Там, по-моему, 20, что ли, штук было, или больше 20. За что Владимир Путин его поблагодарил. Ну и как-то не возникает вопроса, по-моему, откуда эти танки у Мосфильма? Почему вдруг у Мосфильма оказываются боеспособные единицы? Не окажется ли так, что где-нибудь в другой организации тоже БМП будут или какая-то военная техника?
Вы знаете, я честно, честно скажу, что я знал, вы предупредили меня о том, что будет этот вопрос, но я просто не имел возможности расследовать это обстоятельство. Мне кажется, что реквизит на Мосфильме есть. Какие-то машины. Мосфильм довольно большая организация, и какой-то реквизит у нее есть. Сама по себе эта новость, мне кажется, несколько комической. Потому что, понимаете, реквизитные танки времен Второй мировой войны, которые обеспечивают военные съемки, ну, выглядят довольно нелепо. В принципе, они могли бы, конечно, еще и, так сказать, какой-то инвентарь из фильма «Александр Невский» собрать. Там тоже есть что-то такое колющее, режущее. Ну, мне кажется, это все какой-то у нас уже получается стендап, а не серьезные размышления на актуальные темы. Дело в том, что вот эта встреча, которая была у Шахназарова с Путиным, на ней было две темы. Одну тему вы уже сами затронули, это тема, когда Шахназаров ходатайствовал о возвращении Ютуба. А вторая тема – это мне кажется, что Шахназаров, как такой опытный царедворец, он просто сделал двухходовку. Он сначала долго рассказывал, я просто следил за этой встречей, посмотрел ее. Сначала Шахназаров долго рассказывал о том, какой великий Мосфильм, что он вообще, так сказать, там не уступает никому в Европе и в мире тоже на первых ролях. Но потом он, значит, сделал вот этот подарок, вернее, отчитался о том, что он фактически закрыл потребности фронта в танках, выдав свой реквизит. Ну и потом он попросил, как опытный человек, он сначала подарки, 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 похвастался, а потом попросил не блокировать YouTube, потому что тем самым нарушаются интересы его собственного свечного заводика, его вот этого Мосфильма, потому что продукция Мосфильма, она оказывается не востребована в кинотеатрах, ну вот можно в Ютубе каким-то образом ее пускать. Так что, вы знаете, мне кажется, что это все какая-то очень смешная история. Ну, какие могут быть танки у Мосфильма? Ну, скорее всего, да, что-то такое есть, но вряд ли эти танки очень сильно пригодятся в современной войне.
Насколько для вас иронична история с карточной игрой? Это такая модифицированная мафия, иноагент «Поймай всех». Во время этой игры ищут иноагентов. И игра создавалась как такая постерония. Вы же слышали наверняка об этой игре. И, кстати,
Слышал.
создатели этой игры заявляли о том, что деньги от продажи пойдут на поддержку российских политзаключенных.
Да, я слышал об этой игре. Я не знаю, к сожалению, может быть, просто сам не посмотрел, не разобрался, но в описании я понял, в чем там дело. Да, это вот такая вот аналог мафии, только там, значит, вот эти вот иноагенты, которых надо убивать. Вот. Мне кажется, что это удачная штука, потому что она действительно, это такая сатира, это карикатура на современную действительность. И в целом, вы знаете, я вообще так позитивно и высоко оцениваю подобного рода шутки, потому что они добивают в те области, до которых не долетают наши с вами послания. То есть их воспринимают люди, которые не очень охотно слушают какую-то аналитику, не очень охотно читают публицистику. Ну, вот такая вот игра. Ну, это так же, как вот эта вот последняя песенка Слепакова про Пегиди, вернее. Да, вот.
Пегиди, да.
Да, вот она, мне кажется, она достигает тех областей, так сказать, человеческого сообщества, куда не долетают такие всякие наши с вами усилия.
Но все-таки иноагенты там представлены негативно. Они такие имеют подлые мысли всякие, багаж ненужных знаний, в одной руке фига в кармане билет в Ереван, низкопоклонство перед Западом, ну и так далее. Все-таки это нужно, наверное, иметь такое особое чувство юмора для того, чтобы понять всю сатиричность всей этой игры. И мне кажется, те люди, которые смотрят российскую пропаганду, им ну, вот подобный язык, метафоричный, может быть, язык, он не очень доступен сейчас, так как они привыкли, чтобы в лоб говорили.
Так это не для них. Это не для них. Это на самом деле, это, ну как, опять-таки, понимаете, вот я не знаю, мне в данном случае у меня просто профессиональная деформация. Я всегда хочу сначала посмотреть, как социолог, я хочу посмотреть сначала какую-то фокус-группу, например, или какой-то опрос. Вот как это воспринимают и вообще на кого это рассчитано. Я думаю, что те, на кого рассчитано, они все понимают. И степень, ну это же молодежь прежде всего. И они, так сказать, и молодежь, причем та молодежь, которая ну, не боярышником поправляется, а играет вот в эти игрушки. Я думаю, что они-то как раз это все поймут. Ну, мне так кажется. Я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, что авторы этой игры, они поймали свою аудиторию.
Ну и уровень маразма зашкаливает уже до такой степени, что вообще не понимаешь, а что же в России можно? Союз писателей России объявил о своем исследовании рынка детской литературы и выявил, что больше половины детских книг, 60%, деструктивны. Причем не очень понятно, что это было из-за исследований. Книгоиздатели сейчас просят предоставить подробную информацию. Но, тем не менее, вот есть такая точка зрения Союза писателей, не самой последней организации в России сейчас. Все-таки, что делать с детскими книгами, на ваш взгляд? Что дальше будет?
Вы знаете, мне кажется, что вот я позволил себе улыбнуться, когда вы сказали, что Союз писателей – это не самая последняя организация в России. Возможно,
ну, есть... я имею в виду писательская организация.
Ну, вот писательская организация, да, это отдельно. Понимаете, со времен 1934 года, когда был создан Союз писателей, вот тогда это, да, тогда это был такой вот увесистый кусок, так сказать, Сталин его создавал вместе с Горьким для того, чтобы управлять, так сказать, вот этими инженерами человеческих душ. Это было серьезно. Вот. То, что из себя сейчас представляет Союз писателей, ну, вы знаете, это, во-первых, я не знаю, сколько сейчас Союзов писателей. Их было...
Так не важно, главное инициативу проявить. Пусть в организации там будет...
Сейчас до инициативы
дойдем. У нас дойдет. Полторы минуты, да.
Ну, тогда я коротко смогу сказать. Я не думаю, что среди этого союза писателей есть кто-то, кто вообще пишет книжки. Вот. Значит, это все чиновники, это их инициатива. Инициатива абсолютно идиотская. Значит, в соответствии с этой инициативой надо запретить там и Колобок, и все остальное. То есть, это абсолютно идиотская инициатива. К этой идиотской инициативе писатели отнеслись, настоящие писатели, издатели отнеслись негативно, пожали плечами и спросили, а что это такое? Ответа пока нет. Я думаю, что да, безусловно, это будет использовано для зачистки детской литературы. Но к писательству это все не имеет никакого отношения. Это и без них могли сделать. То есть тот же самый Роскомнадзор.
Представьте, что если к Союзу писателей присоединится Союз кинематографистов во главе с Никитой Михалковым, что тогда будет с детской литературой? В библиотеках останутся книжки только Сергея Михалкова. Полагаю.
Возможно.
Спасибо, Игорь. Это особое мнение журналиста, медиа-аналитика, медиа-эксперта Игоря Яковенко. Спасибо. Счастливо.
Удачи вам.